Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 11 июля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Ингушетии убит Шамиль Басаев. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Блок украинского президента Виктора Ющенко принял решение готовиться к досрочным выборам. Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Путин сказал:
это заслуженное возмездие для бандитов, за наших детей в Беслане, за Буденновск, за все теракты, которые они совершали в Москве, в других регионах Российской Федерации, включая Ингушетию и Чеченскую Республику.
Сказал российский президент. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. Путин предложил наградить всех сотрудников спецслужб, участвовавших в операции. Известие о гибели Басаева приветствовал и президент США Джордж Буш, заявивший, что террорист, цитата, «заслужил смерть». Как сообщается, Басаев был убит в ночь на понедельник в результате взрыва грузовика со взрывчаткой и оружием в ингушском селе Экажево. В Москву доставлены 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. Все они находятся в тяжелом состоянии. В результате катастрофы в воскресенье погибли 124 человека. 75 спаслись, 4 человека считаются пропавшими без вести. Вчера в России был объявлен траур. Катастрофу потерпел аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки.
Радио «Свобода». Новости.
Для Ирана настало время дать определенный ответ на международные предложения по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Она выступила на пресс-конференции вместе с главой британского внешнеполитического ведомства Маргарет Беккет, которая отметила, что у Ирана было достаточно времени для изучения предложений. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза Ирана Хавира Салана и Али Ларджани. Ранее Иран заявил, что даст ответ на предложение, призванное урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы, не ранее 22 августа. Великобритания направит в Афганистан еще 900 своих военнослужащих. Об этом объявил министр обороны Дес Браун.
Мы приложим дополнительные усилия, чтобы расширить возможности афганской национальной армии. Эти храбрые солдаты сражаются бок о бок с нашими в последние месяцы и являются ключом в нашей стратегии, которая в конце концов позволит вывести из Афганистана войска. Пока же мы направляем дополнительные силы в провинцию Гельмент и в армейскую штаб-квартиру на юге. В результате постоянный контингент в Гельмент увеличится к октябрю с 3600 военнослужащих до примерно 4500.
Сказал британский министр обороны. Международный трибунал в Гааге приступил к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в конце 90-х годов. Около 800 тысяч человек были депортированы из Косово.
В 1999 году Косово было на первом месте во всех сводках международных новостей. Все видели кадры самого конфликта и тысячи косовских албанцев, покидавших край. Женщин, детей, стариков, пешком, в фургончиках или на телегах. Этот судебный процесс посвящен выяснению вопроса о том, как и почему это случилось, и о том, кто несет за это ответственность.
Сказал прокурор Гаагского трибунала Томас Ханис. Все 6 подсудимых виновными себя не признают.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров, Георгий Сатаров, заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Как ожидается, на конференции выступят представители разных оппозиционных партий. Форум проводится в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге в середине июля. Блок украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» принял решение готовиться к досрочным выборам. Совет Блока вечером в понедельник постановил не присоединяться к созданной в парламенте коалиции партий регионов, коммунистов и социалистов. Одновременно представители другой парламентской фракции Блока Юлии Тимошенко заявили, что Виктор Ющенко склоняется к распуску парламента. Об этом, по словам депутата Андрея Шевченко, сама Юлия Тимошенко сообщила своим сторонникам после встречи с Ющенко. Сотни тысяч итальянцев приветствовали в Риме футболистов национальной сборной, вернувшихся победителями с проходившего в Германии чемпионата мира. Капитан команды Фабио Каннаваро поднял вверх золотой кубок во время грандиозного празднования на Черко Массимо, огромном поле, где в античные времена проводились увеселительные мероприятия. Торжественно встретили на родине команду Франции, вышедшую на второе место в чемпионате мира по футболу. В Елисейском дворце футболистов лично приветствовал президент Франции Жак Ширак.
Дорогие друзья, Франция любит вас и восхищается вами. Вы подарили нам незабываемые моменты. Второй раз за 8 лет вы выводите Францию в финал чемпионата мира и дарите нам огромную радость и великую гордость. Дорогой Зинедин Зидан, я хочу выразить вам восхищение всего народа, любовь и глубокое уважение к вам. Вы виртуоз, гений футбола. У вас большое сердце, вы человек, преданный своему делу, и поэтому Франция обожает вас.
Que la France vous admire et vous aime.
Сказал Жак Ширак. Европейский союз приветствовал власть Ирана допустить адвокатов, призвал власть Ирана допустить адвокатов к арестованному ученому Рамину Джаханбеглу. Иранские власти обвиняют ученого, обладающего двойным гражданством Ирана и Канады, в шпионаже в пользу США с целью свергнуть нынешний исламский режим. С призывом освободить Джаханбеглу выступили около 500 известных ученых и интеллектуалов по всему миру. В центре Москвы в понедельник вечером произошла перестрелка между сотрудниками милиции и автогонщиками. По данным информационных агентств, со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел на улице Малая Дмитровка. Наряд милиции пытался помешать преступникам угнать автомобиль «Вольво». Один из угонщиков открыл по милиционерам огонь из пистолета. Один милиционер был ранен. Ответным огнем преступник был убит. Второму удалось скрыться. Его разыскивают. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России вместе с антициклоном утвердилась очень жаркая погода. В центре России средняя суточная температура на 6-7 градусов превысила норму. В Москве сегодня днем дожди и грозы, температура воздуха 30-32 градуса, ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также дожди и грозы, днем 26-28 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Расследование авиакатастрофы в Иркутске. Что будут обсуждать президенты России и США? Показ мод в Афганистане.
Развитие тем этих репортажей, этих сообщений в репортажах корреспондентов Радио Свобода. Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Это смерть Шамиля Басаева, одного из лидеров чеченских сепаратистов. Мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию чеченской войны.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода, и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
6:08 в Москве. Мы продолжаем эфир Радио Свобода. И одна из главных тем, помимо смерти Шамиля Басаева, это, конечно же, последствия авиакатастрофы в Иркутске. В Москву доставлены 12 человек, получившие ранения в этой авиакатастрофе. Подробности у нашего корреспондента Юрия Багрова.
В московские клиники из Иркутска доставлены 11 тяжело раненых. Их перевезли на специальном самолете МЧС России, оборудованном необходимой медицинской техникой. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, у них ожоги верхних дыхательных путей. При транспортировке они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Напомню, аэробус А-310 потерпел катастрофу в Иркутске утром 9 июля. При заходе на посадку лайнер выехал за пределы взлетной полосы и, протаранив бетонное заграждение, врезался в гаражи. На борту находились 203 человека. Бортовые самописцы были обнаружены еще в день катастрофы. В понедельник их доставили в Москву. Расшифровкой черных ящиков займутся специалисты из Межгосударственного авиационного комитета вместе с коллегами из концерна Airbus, прибывшими накануне в Россию. В Иркутске продолжается опознание погибших. Начальник отдела экстренной психологической помощи Комитета по делам семьи и молодежи Сергей Тиунов говорит, что людям, потерявшим своих родных и близких, потребуется длительная реабилитация.
Мы, собственно, готовим вот к тому, что они увидят и будут опознавать тела своих родственников. И, в общем-то, как бы придаем им надежду и силу, что, в общем-то, на этом жизнь не заканчивается. И ищем какие-то ресурсы в каждом индивидуально, которые дают ему возможность держаться и не падать духом. И, в общем-то, максимально собраться и сейчас как бы завершить хотя бы первый этап опознания. Потом будут похороны. И в дальнейшем эти люди должны получить пролонгированную психологическую помощь, потому что на этом как бы их состояние, вот напряжение, оно не спадет. После вот этого периода острого переживания горя обязательно нужно всем родственникам и пострадавшим пройти психологическую коррекцию и реабилитацию.
В Иркутск для помощи коллегам выехали врачи и психологи из Центра медицины катастроф. Их главная цель – поддержать родных и близких погибших в авиакатастрофе. Специалисты считают, что процедура опознания может затянуться на несколько недель. Некоторые тела настолько обгорели, что не поддаются идентификации. У 60 человек, прибывших в Иркутск, взяты образцы крови для проведения генетической экспертизы. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. По мнению экспертов, начавшийся в понедельник в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге процесс над бывшими руководителями Сербии во время войны в Косово организован иначе, чем преждевременно прервавшийся процесс над Милошевичем, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
За массовые убийства, преследования и депортации перед Гаагским трибуналом держит ответ очередной бывший сербский лидер. С понедельника начались слушания по делу Милана Милутиновича и еще 5 бывших высокопоставленных сербских политиков и военных. Все они свою вину отрицают. Милутинович руководил Сербией в конце 90-х, когда разразился конфликт в Косово. Косовские албанцы вели партизанскую войну против сербов с 95-го года, когда было подписано Дейтонское мирное соглашение. Сербы нанесли ответный удар, и в 99-м году тысячи мирных жителей Косово вынуждены были покинуть свои дома. Десятки албанцев были расстреляны сербами, о чем свидетельствуют массовые захоронения. Милутинович оставался у власти до 2002 года. Год спустя он добровольно сдался Международному трибуналу. Говорит аналитик голландской телекомпании НОС, постоянный эксперт по делам Международного трибунала по бывшей Югославии, юрист Хайке Линверайн Стюарт. Против Милутиновича и его соратников выдвинуто огромное количество обвинений от изнасилований и убийств до поджогов домов и мародерства. Обвинение утверждает, что все эти преступления были направлены на одну цель – выдавить албанцев из Косово и восстановить в этом регионе власть Сербии. Новый процесс в Международном трибунале будет отличаться от процесса над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, говорит Верайн Стюарт. Трибунал на этот раз заострил все внимание на организации гонения на албанцев, в то время как в ходе процесса над Милошевичем подробно выслушивались показания обо всем, что происходило в каждой маленькой деревне, документировались все факты. Теперь суд придерживается генеральной линии. Это дело во многом пересекается с делом Милошевича, так как считается, что именно Милошевич был основным руководителем атаки на косовских албанцев. Однако теперь будет больше внимания обращено на организацию и планирование операций против косовчан, а не конкретные преступления. Для так называемого процесса «Милутинович и другие» были привлечены новые свидетели. Пожалуй, самый интересный из них – бывший член группировки «Скорпионы», прославившийся на весь мир шокирующими видеокадрами экзекуции мусульман в Сребренице. Свидетель собирается рассказать об убийстве 19 косовских албанцев, в основном женщин и детей, и таким образом подтвердить то, что в ходе процесса над Милошевичем подтвердить не удавалось, что «Скорпионы» являлись подразделением регулярной полиции Сербии. По плану новый процесс должен завершиться к 2008 году, но, по мнению экспертов, этот срок нереалистичен. Лишь на то, чтобы выслушать свидетельские показания, потребуется как минимум год. Помимо бывшего президента Милутиновича, в геноциде косовских албанцев обвиняются бывший сербский премьер Никола Шаинович, бывший начальник генштаба Драголюб Ойданич, командующий сербской армией Небойша Павкович и Владимир Лазаревич, а также бывший начальник косовской полиции Сретен Лукич. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Сейчас в Москве 19:45, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. В российской столице сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сотни тысяч итальянцев приветствовали в Риме футболистов национальной сборной, вернувшихся победителями с проходившего в Германии чемпионата мира. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 6:16. И, как обычно, в этот час выпуск новостей спорта. Чемпионат мира по футболу в Германии завершен. Сборная Италии вернулась на родину победителем этого турнира. Но новости продолжают поступать. Несмотря на удаление в финальном матче чемпионата мира, французский игрок Зинедин Зидан признан Международной федерацией футбола лучшим игроком турнира. Зидану вручен золотой мяч, приз, традиционно присуждаемый лучшему игроку чемпионата. В борьбе за этот титул французский полузащитник опередил двух итальянцев, новых чемпионов мира. Фабио Каннаваро вручен серебряный мяч, Андреа Пирло получил бронзовый. Обладатели этих призов назвали журналисты, аккредитованные на турнире. Зидан получил 2012 голосов, Каннаваро 1977, за Пирло проголосовали 715 представителей прессы. Объявлен и обладатель приза Льва Яшина. Это награда, которая вручается лучшему вратарю турнира. Им стал голкипер сборной Италии Жан-Луиджи Буффон. Обладателями приза «Честные игры» названы сборные Испании и Бразилии. Они получили на турнире меньше всех предупреждений. Лучшим снайпером первенства стал Мирослав Клозе, немецкий форвард. Он забил 5 мячей. Приза «Зрелищной игры» удостоена сборная Португалии. И, наконец, самым лучшим молодым игроком чемпионата назван немецкий нападающий Лукас Подольский. Еще о футболе. В понедельник состоялся один матч 10-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА в Москве принимал Ростов и неожиданно для большинства экспертов проиграл со счетом 1-2. У армейцев осталось 22 очка, 20 в активе казанского «Рубина», у идущего третьим «Спартака» из Нальчика 18 очков. При этом «Рубин» и «Спартак» имеют по игре в запасе, и значит «Рубин» стал потенциально лидером чемпионата России, по крайней мере по потерянным очкам. Напомню, что основные матчи 10-го тура пройдут завтра, а сегодня одна из центральных встреч чемпионата «Локомотив Москва» – «Динамо Москва». Финалистка уимблдонского теннисного турнира бельгийка Жюстин Анен Арден возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет победительница Уимблдона француженка Амели Морисмо. Далее расположились три россиянки – Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Надежда Петрова. А в десятке лучших еще три российские теннисистки – Елена Дементьева 8-я, Динара Сафина 9-я и Анастасия Мыскина 10-я. Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку. Это текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, третьим идет хорват Иван Любичич, четвертым аргентинец Давид Налбандян. Еще один хорватский теннисист Марио Анчич замыкает пятерку лучших, а россиянин Николай Давыденко на 7-м месте. И последние. В понедельник начались матчи первого круга на теннисном турнире в шведском городе Бастаде. Российский теннисист Николай Давыденко победил испанца Альберта Мартина 6-4, 6-1. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Во время проведения саммита в Большой Восьмерке, очередной из которых в этом году впервые проходит в России, особое внимание масс-медиа направлено на встречу президентов России и Соединенных Штатов. Сейчас в отношениях Москвы и Вашингтона заметно похолодание. И в прошедший понедельник американские эксперты по России пытались предсказать, какими же будут переговоры в Санкт-Петербурге. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Фонд Карнеги накануне саммита «Большой восьмерки» организовал нечто среднее между мозговым штурмом и пресс-конференцией. Он связал видеомостом своих экспертов в Москве и Вашингтоне и пригласил на этот видеомост журналистов. Вице-президент фонда Марк Медиш по видеосвязи говорит слушающим его в Москве, что в столице США сейчас очевидны два довольно различных подхода к тому, как контактировать с Россией.
В Вашингтоне даже идет очевидное соревнование двух линий в отношении того, как общаться с Россией, между неоконсерваторами и прагматиками. Неоконсерваторы предпочитают более жесткую, даже конфронтационную и менее терпеливую тактику, которую некоторые из них даже называют «мягкой войной». Прагматики предпочитают более постепенный, сдержанный и дипломатичный подход. На самом деле ясно, что мягкая война как раз происходит между неоконсерваторами и прагматиками в Вашингтоне. Марк Медиш приводит два примера. Вице-президент Дик Чейни, критикующий Россию, и президент Джордж Буш, все же едущий на саммит. Коллега Марка Медиша в Москве, директор московского центра Карнеги Роуз Гетте Мюллер, заметила, что Кремль в контактах с Белым домом пытается вернуть некую эксклюзивность, которая была в советские годы, когда речь шла о ядерном разоружении. Сейчас, конечно, в первую голову Буш и Путин будут говорить о Северной Корее и Иране, но...
Российская сторона делает упор таким образом на сотрудничестве с США в очень традиционной области двусторонних отношений. Идея состоит в том, чтобы продлить жизнь договоров СНВ-1, действие которого прекращается 31 декабря 2009 года. Для меня по-прежнему большой вопрос, сможет ли Путин уговорить Буша пойти на нечто большее в этой, как я уже сказала, теперь не очень модной, но на самом деле очень важной проблеме.
А глава российских программ фонда Карнеги Эндрю Катчинс, долгое время проживший в России, считает, что западные аналитики часто запаздывают со своевременным и точным советом. Россия меняется так быстро, что мы часто не можем предсказать эти изменения. Мы вообще имеем долгую и выдающуюся историю непредсказания российских перемен. Скажем, 20 лет назад мы не смогли предсказать распад Советского Союза. Мы недооценили глубину драмы, которую Россия переживала в 90-е. И никто, я повторяю, никто и нигде не мог предсказать ту скорость, с которой Россия восстановится после финансового краха 98-го года. Здесь, естественно, и недооцененная национальная валюта, и растущие нефтяные цены, но цифры все равно впечатляют. Для иллюстрации, всего 4 года назад мы сильно сомневались в возможности России выплатить 17 миллиардов долларов Парижскому клубу. Однако очевидно, что пока никто не советует американской администрации рвануться навстречу российским властям с распростертыми объятиями. Тем не менее, до сих пор остается вопрос, насколько громко Джорджем Бушем будут подняты такие болезненные для Москвы темы, как права человека, Чечня и свобода масс-медиа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:23, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Американским солдатам, обвиняемым в преступлениях в Ираке, грозит смертная казнь. Что ждет от президента Путина семья Пола Хлебникова? Новые слова английского языка. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Пентагон обнародовал имена, а также дал информацию о деталях преступлений, в которых обвиняется пятерка американских солдат, служивших в Ираке. Впервые американские военнослужащие обвиняются в изнасиловании и преднамеренном убийстве, рассказывает Алан Давыдов.
Американское военное командование в Ираке в понедельник опубликовало имена четверых американских военнослужащих, обвиняемых в качестве соучастников изнасилования иракской девушки и убийства ее и троих членов ее семьи в городе Махмудия. Сержанту Полу Кортесу, ефрейтору Джеймсу Бейкеру, рядовым Джесси Спилману и Брайану Говарду может грозить наказание вплоть до смертной казни. Об этом заявил представитель командования многонациональных сил в Ираке генерал-майор Уильям Колдуэлл. Сержант Энтони Юриба в вышеуказанных действиях участия не принимал, но он обвиняется в том, что не доложил командованию расследованию о произошедшем 12 марта. Согласно обвинительному заключению, подкрепившись алкоголем и переодевшись в гражданскую форму, военнослужащие покинули караульное помещение и направились к дому жертв, находившемуся в 200 метрах от их поста. Ворвавшись в помещение, они расстреляли иракскую супружескую пару и двоих их дочерей. Младшей дочери было 5 лет, старшей, по данным обвинения, 24. В материалах дела указывается, что перед расстрелом она была изнасилована. По некоторым сведениям, обвиняемые готовились к приписываемому им преступлению заранее. Все 5 американских военнослужащих обвиняются в сговоре с теперь уже бывшим рядовым пехотинцем Стивеном Грином, против которого обвинение в изнасиловании и убийстве было выдвинуто ранее американским гражданским судом. 21-летний Грин продолжает настаивать на своей невиновности. Он был уволен из американской армии с формулировкой «психическое расстройство» и вскоре арестован в США, в штате Северная Каролина, в доме своей бабушки. Суд над Грином идет в городе Луивилл, штат Кентукки, в месте расположения воинской части, в которой он служил. Таким образом, к нескольким рассматриваемым сейчас уголовным делам об убийстве иракских гражданских лиц американскими военнослужащими добавилось еще одно дело. Аналитики указывают на то, что этот трагический случай вряд ли спишешь на сопутствующие потери среди мирного населения в ходе антитеррористической зачистки. Своей точкой зрения делится военный эксперт Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Это совершенно очевидная уголовщина. Речь идет не о побочных жертвах антитеррористических операций, а о преступном, крайне циничном поведении, опасном в условиях любого общества. Если Грин будет признан виновным в изнасиловании и в убийстве, то его ждет судебное преследование в полном соответствии с законом. Однако, как комиссованный из вооруженных сил, он будет судим в соответствии с гражданским уголовным правом, а не по правилам военного времени. Сказал Дэна Дилан, эксперт Вашингтонского аналитического фонда наследия. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики потребовал независимого расследования этого дела и призвал Соединенные Штаты предоставить иракским властям больше прав в уголовном преследовании американских военнослужащих.
Рассказывал Алан Давыдов. Исполнилось 2 года со дня убийства в Москве американского журналиста Пола Хлебникова. Семья Хлебникова, общественные организации Америки, продолжают настаивать на расследовании этого дела и в связи с этим направили ряд писем президенту Бушу и другим официальным российским лицам в надежде на то, что вопрос о деле Хлебникова будет поднят во время саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Мой коллега Ян Рунов связался с американским комитетом защиты журналистов, который активно помогает семье Хлебникова.
Вот что рассказала сотрудница комитета по связям с прессой Аби Райт.
В преддверии совещания «Большой восьмерки», которое откроется в пятницу 14 июля, мы направили письмо президенту Бушу с просьбой обратить внимание на проблему безнаказанности за преступления, направленные против журналистов, особенно на дело Пола Хлебникова. Мы попросили Буша поднять этот вопрос на саммите, включить его в повестку дня, потому что мы считаем безнаказанность преступлений против журналистов одной из наиболее серьезных угроз свободе печати в России. Журналисты, которые опасаются за свою жизнь, не могут честно выполнять свою работу. Мы хотим, чтобы президент Буш воспользовался встречей с президентом Путиным и убедил его в важности продолжения поиска и последующего наказания убийц Хлебникова и более десятка других журналистов, убийства которых остались в России нераскрытыми. Что вы знаете о последних письмах семьи Пола Хлебникова? Я знаю, что семья Хлебникова направила жалобу в Верховный суд Российской Федерации, протестуя против того, как разбиралось дело об убийстве Пола Хлебникова в нижних судебных инстанциях России. Семья жалуется на то, что Московский городской суд не дал ознакомиться с протоколами судебных заседаний, на которых подозреваемые в убийстве были оправданы из-за процессуальных нарушений, и что судья препятствует подаче апелляции в Верховный суд. Мы, конечно, присоединяемся к жалобам семьи и надеемся, что последующее судебное разбирательство будет открытым для публики и для прессы. Пока это и другие подобные дела не будут раскрыты, пока в России можно убивать журналистов безнаказанно, пока пулей и ножом можно в России заставлять журналистов замолчать, мы не успокоимся и будем продолжать настаивать на расследовании. Это была Аби Райт из Комитета защиты журналистов. Комитет в своем письме от 7 июля, посвященном 2-летию со дня гибели Пола Хлебникова, называет сегодняшнюю Россию одной из тех стран, где больше всего убивают журналистов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 11 июля. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Смерть Шамиля Басаева. Показ мод в Афганистане.
Смерть Шамиля Басаева – это главная тема сегодняшнего утреннего эфира. Разумеется, мы предложим вашему вниманию материалы наших корреспондентов, обзоры прессы. Сегодня мы задаем слушателям вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Человек имеет право». Судебный процесс над лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным – это главная тема программы. В гости придут депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Ирина Козулина, координатор социал-демократической партии «Громады» Илья Рассолов, участник белорусского сопротивления Андрей Милославин и политолог Андрей Суздальцев. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сейчас в Москве 6 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. Известие о гибели Басаева приветствовал и президент США Джордж Буш, заявивший, что террорист, цитата, «заслужил смерть». В Москву доставлено 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. Все они находятся в тяжелом состоянии. В результате катастрофы в воскресенье погибли 124 человека. 75 спаслись, 4 человека считаются пропавшими без вести. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Блок украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» принял решение готовиться к досрочным выборам. Совет блока постановил не присоединяться к созданной в парламенте коалиции партий регионов, коммунистов и социалистов. Для Ирана настало время дать определенный ответ на международные предложения по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и Ирана Хавьера Солана и Али Лариджани. В Багдаде группа боевиков напала на автобус, убив 7 человек. Нападение произошло в суннитском квартале. Ранее в шиитских кварталах взорвались 2 заминированных автомобиля. Есть убитые и раненые. В центре Москвы в понедельник вечером произошла перестрелка между сотрудниками милиции и автоугонщиками. Один из угонщиков открыл огонь, ранив милиционера. Ответным огнем преступник был убит, второму удалось скрыться.
И о погоде. На большей части европейской территории России вместе с антициклоном утвердилась очень жаркая погода. В центре России средняя суточная температура на 6-7 градусов превысила норму. В Москве сегодня днем, однако, дожди и грозы. Температура воздуха 30-32, ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также дожди и грозы, днем 26-28 градусов.
Московское время 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Ингушетии в ночь на понедельник уничтожен один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Вместе с ним были убиты еще 12 боевиков, так сообщили представители ФСБ России. Некоторые российские политологи высказали мнение, что история с ликвидацией чеченского террориста приурочена Кремлем к открытию саммита «Большой восьмерки», рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Директор ФСБ Николай Патрушев сообщил, что Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации. По его словам, вместе с Басаевым были уничтожены бандиты, которые готовили и осуществляли теракты на территории Республики Ингушетия. Как сообщает российское информационное агентство, Басаев находился в одной из легковых автомашин, рядом с которыми взорвался КАМАЗ со взрывчатками. Николай Патрушев утверждает, что операция по ликвидации Шамиля Басаева готовилась давно. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров не сомневается, что Шамиля Басаева больше нет среди живых.
Мы хотим мира и стабильности. Определили чеченский народ в составе Российской Федерации. Это Басаев роль не играл. Это он просто мешал нам в выстроении отношений с другими субъектами, другими народами. А сейчас для нас это будет так, что не будет имя чеченца вот фигурировать везде, что Басаев это чеченец, там убивает.
Бывший член правительства Чеченской Республики Руслан Мартагов, напротив, сомневается в достоверности информации ФСБ.
Говорить о том, что на сегодняшний день спецслужбы, которые в свое время так ревностно охраняли и берегли Басаева, что они с ним покончили, ну, извините, это, по крайней мере, вот дурак в это еще может поверить. Но человек, который знает, что здесь происходит, который знает стратегию этого конфликта, ну, он просто посмеется над этим и все. Я это воспринимаю как пиар-акцию при подготовке саммита «Большой восьмерки».
Московский политолог Александр Караваев считает, что на место Басаева уже вскоре может прийти другой представитель чеченского подполья.
Шамиль Басаев ключевая, наверное, политическая фигура была, так как он ньюсмейкер был на протяжении, ну, наверное, вот периода с первой по вторую войну, когда процесс урегулирования там пошел. Все думали о том, что же там происходит, и думали, почему же Басаев жив до сих пор. Конечно, вот сейчас на данный момент получается такая ситуация, что главную раздражающую фигуру и российского политического пространства просто убрали. Что будет после Басаева, конечно, сказать тяжело. Все будут ожидать появления новой такой альтернативной фигуры, крупного чеченского полевого командира, способного объединить еще те оставшиеся где-то какие-то силы, включая те, которые могут спонсировать это из-за рубежа, вокруг определенной идеологии.
Так считает московский политолог Александр Караваев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш сегодняшний опрос. Приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию чеченской войны? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Москвы.
Нет, наверное. А я не доверяю этому народу вообще. Ну, у них менталитет такой. Помните, Жириновский говорил, им с автоматом побегать, там по этому и прочее все.
Я думаю, что нет. Ну, потому что, наверное, кто-то не хочет, чтобы война закончилась.
Ну, ускорит точно. Чем меньше лидеров, тем быстрее заканчиваются войны. Нет лидера, нет мщения.
Я сомневаюсь, потому что они такие, что, по-моему, их и дети мстить будут. Может, отдохнуть немножко, а потом опять какой-нибудь лидер появится.
Да нет еще, конечно. Не все же лидеры убиты, поэтому будет долго продолжаться. Надо всех убивать, потом еще только наводить порядок. Сам был, знаю.
Государство наше, правительство не хочет. Если бы хотел, давно бы остановили эту войну. Это ему полезно. Деньги делают.
Вот таких, как Басаев, когда будет меньше, а когда будет больше здравомыслящих людей, нигде войны не будет.
Кто такой Басаев? Я таких не знаю.
Ну, во-первых, войны у нас в Чечне нет. Она давно закончилась, если и была таковой. А то, что там это тянется, там кто-то воюет, они есть, были, еще долго будут. Эту нацию я знаю на протяжении 70 лет.
Без него обойдутся. Будут продолжать убивать. Мир жесток.
Меня это вообще не интересует, если честно.
Нет, терроризм имеет слишком глубокие корни для того, чтобы гибель одного человека их уничтожила.
Нет, конечно, не приведет. Что там, их мало, что ли? Он же не один.
Я думаю, что нет. Слишком много соратников осталось и слишком много помогают им. Ну кто? Весь арабский мир.
Это вопрос наверх.
Ну, это будет способствовать, но я думаю, что не столько он. Ну, не будет Басаев, будет другой. То есть, если чеченцы захотят дальше воевать, они так и будут воевать. Им и выгодно. На войне очень многое обогащаются. Да, обоим выгодно. Вот если будет им всем выгодно, двум сторонам, так и будет война. Басаев будет или другой. Конечно, Басаева тоже надо устранить было, потому что это уже слишком много на нем крови.
Не уверен, думаю, на его месте появятся новые люди. Ну, это организация, не только один человек, у него есть другие.
Ну, думаю, нет, потому что я живу там очень близко и знаю хорошо. Ну, хотя он и был лидером, но там очень много их еще, таких, как он остался. Может быть, помельче, но это будет еще не на одно, мне кажется, десятилетие даже. Просто все равно прогнозы малоутешительные, на самом деле.
Так люди на улицах Москвы отвечали на вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию чеченской войны. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
А вот как отвечают на этот же вопрос некоторые наши слушатели, в частности Николай Ломов. Судя по тому, что вешают на Басаева, он либо гений сыска и должен быть на месте Патрушева, либо жалкий провокатор Кремля, которому нашли замену, а потому война не кончится. Так считает Николай Ломов. Напомню, мы задаем слушателям вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию чеченской войны.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еще несколько лет назад трудно было бы предположить, что в Афганистане состоится показ коллекции модной одежды. Тем не менее, это произошло. Об этом и о некоторых других событиях в мире культуры рассказывается в панораме культурных событий.
Впервые за несколько десятилетий в Афганистане прошел показ мод. Шоу устроили итальянские и афганские дизайнеры Габриэлла Гидани и Зулаяха Шерзад, которые после свержения режима талибов открыли в Кабуле несколько бутиков и мастерских для обучения женщин дизайну одежды и украшений. Все манекенщицы, участвовавшие в показе, были иностранками, поскольку его организаторы опасались, что появление мусульманских женщин на подиуме может вызвать недовольство в консервативных кругах. После многомесячных переговоров достигнуто соглашение о возвращении Греции двух античных экспонатов, находившихся в коллекции музея Джея Пола Гетти в Калифорнии. Компромиссное соглашение, подписанное директором музея Майклом Брендом и министром культуры Греции Георгисом Вульгаракисом, предусматривает возвращение приобретенной музеем в 1993 году надгробной стелы воина Атания и мраморного рельефа с изображением Деметры и Персефоны, купленного для музея в 1955 году его основателем. Куратор отдела античного искусства Виллы Гетти Марион Тру была уличена в 2005 году в незаконной скупке предметов искусства для музея на черном рынке. После этого власти Греции и Италии начали кампанию по возвращению незаконно вывезенных произведений. Переговоры о судьбе еще двух античных экспонатов, находящихся с 1993 года в музее Гетти, золотого погребального венка 4 века до н.э. и статуи девушки 6 века до н.э., будут продолжены. Выступлением легендарной рок-группы The Who завершился Tea in the Park, крупнейший фестиваль поп-музыки, который проходит в шотландском городке Баллада с 1994 года. Среди участников двухдневного фестиваля были десятки известных групп, в том числе Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys и Franz Ferdinand. Билеты на все выступления были распроданы в течение одного часа. На заключительном концерте The Who присутствовало 75 тысяч зрителей. Одноклассник Пола Маккартни, Иэн Джеймс, выставил на аукцион гитару, на которой он учил играть будущего знаменитого музыканта. Джеймс рассчитывает выручить за нее не менее 100 тысяч фунтов. В сопроводительном письме Маккартни подтверждает, что это самая первая гитара, которую он взял в руки в 1957 году, когда ему было 15 лет. Джеймс и Маккартни, учившиеся в Ливерпульской школе для мальчиков, не общались 28 лет, однако снова встретились в 1991 году на концерте. Аукцион состоится 28 июля в Лондоне. Фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» возглавил кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. Рекордные сборы составили 132 миллиона долларов, хотя продюсеры предполагали, что приключенческая картина с Джонни Деппом соберет за первые три дня проката не более 100 миллионов. Предыдущий рекорд первого уикенда – 115 миллионов долларов – поставила картина «Человек-паук» в 2002 году.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
Сейчас в Москве 6 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Саратова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Саратовских правозащитников не пускают на российский социальный форум, пишет газета «Время». Председатель Ассоциации партнерства для развития Ольга Пицунова и лидер молодежного социалистического движения «Вперед» Антон Юдаев провели пресс-конференцию, поводом для которой стали действия правоохранительных органов в отношении делегатов от Саратова на контрсаммит в Санкт-Петербург. Так, 6 июля сотрудниками УБОП был задержан без предъявления обвинения Александр Игнатюк. До сих пор судьба его неизвестна, пишет газета «Время». Газета «Богатей» сообщает, что 2 июля сотрудниками транспортной милиции был снят с поезда член общественной организации «Народный фронт» Дмитрий Ватрушкин. Он был делегирован в Санкт-Петербург для подачи уведомления о проведении митинга в дни саммита. Цель митинга – привлечь внимание общественности к фальсификации итогов муниципальных выборов в Саратове в пользу «Единой России». 14 депутатов Саратовской областной думы подписали обращение к президенту России, в котором в жесткой форме критикуется деятельность депутата от Саратовской области, вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина и местного отделения партии «Единая Россия». Вячеслав Володин и «Единая Россия» обвиняются в попрании демократических принципов, дискредитации институтов гражданского общества, действиях, создающих реальную угрозу свободе слова. Доказательством последнего стало, по мнению депутатов облдумы, требование не печатать до конца года критических статей о «Единой России» в газете «Саратовский репортер», пишет еженедельник «Богатей». В свою очередь, трое местных единороссов подали иск против еще одной газеты «Саратовский взгляд», которая оценила их в статье как беспринципных конъюнктурщиков, упертых в своем невежестве. Саратовские газеты уделили внимание проблеме продажи алкоголя. «Предприниматели на грани забастовки», пишет еженедельник «Аргументы и факты» в Саратове. Из-за закона, запрещающего продавать алкогольную продукцию со старыми акцизными марками, по мнению специалистов, будут разорены 30% частных предпринимателей, работающих в этой сфере. Часть из них уйдет в теневой бизнес. Саратовская областная газета выяснила, насколько в губернии распространено самогоноварение. Так, в Калининском районе на душу населения, включая детей и стариков, приходится по 15 литров самогона.
Рассказывала Ольга Бакуткина. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. В Москву доставлено 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. Все они находятся в тяжелом состоянии. В российской столице сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Для Ирана настало время дать определенный ответ на международные предложения по его ядерной программе, заявила государственный секретарь США Кондолиза Райс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 6:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Центральный банк России к середине июля сможет приступить к операциям, связанным с управлением средствами Государственного стабилизационного фонда, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, 45% резервов фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Объем стабилизационного фонда, по данным на 1 июля, составлял 2 триллиона 66 миллиардов рублей или 76,5 миллиардов долларов. Представители 16 организаций, представляющих интересы американского бизнеса, призвали президента США отложить вступление России во Всемирную торговую организацию. В числе проблем, вызывающих озабоченность, они назвали необходимость укрепления России, мер по защите интеллектуальной собственности и снятия барьеров для ввоза американской сельхозпродукции. Также они хотели бы, чтобы Россия постепенно отменяла ограничения для иностранных инвестиций в банковском секторе и страховании. Сегодня США остается единственной страной, с которой Россия не согласовала условия своего вступления в ВТО. Центральный банк России призвал кредитные организации рассказывать своим клиентам, владельцам банковских карт, о мерах безопасности при их использовании в интернете. В заявлении банка отмечается, что в последнее время в российском сегменте интернета все чаще стали появляться сайты, на которых клиентам предлагают оплатить те или иные покупки с помощью пластиковой карты, сообщив в электронной форме ее реквизиты, включая ПИН-код. У Центрального банка есть основания полагать, что зачастую такие предложения поступают с поддельных сайтов с целью получения конфиденциальной информации. Совет директоров американской General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей, предоставил исполнительному директору компании полномочия на проведение переговоров с французской компанией Renault и японской Nissan о создании трехстороннего альянса. Их первый раунд должен состояться 14 июля.
Несколько дней назад Renault и Nissan, 44% акций которой принадлежат французской компании, уже одобрили начало переговоров General Motors. Их инициатором в конце июня стал американский бизнесмен Кир Керкорян, владеющий примерно 10% акций General Motors.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 26 рублей 86 копеек. Курс евро 34 рубля 36 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
Вчера в 19 часов в эфир «Радио Свобода» вышла программа «Вопрос рублем». Ведущая Ольга Романова обсуждала тему «Когда рубль станет свободным?». На этот вопрос отвечали Владимир Пантюшин, главный экономист ИК «Ренессанс Капитал», и Борис Грозовский, заместитель редактора отдела экономики газеты «Ведомости». Мы предлагаем вам послушать фрагмент этой программы.
Размахиваться на конкуренцию с долларом – это немножко наивно. Да, это может быть перспектива 50 лет, но вот это уже скорее из области мечтаний. А другие моменты, как, например, торговля со странами, будь то Аргентина или страны Западной Европы, номинированные в рублях, я считаю, это уже вполне реалистично.
Со странами СНГ.
Со странами СНГ это уже начинается. Просто наивно ожидать, что это произойдет очень быстро, потому что для этого, помимо технических моментов, требуется и желание инвесторов, покупателей, продавцов из этих стран работать с рублем. Желание это завоевывается не только отменой и не только проработкой необходимых условий, но также и работает над дополнительными условиями из разряда достаточных. То есть это активные действия по поднятию привлекательности рубля. В принципе, автоматически, скорее всего, мы увидим отдельные островки интереса, как, например, у портфельных инвесторов, как в долговые инструменты, так и в акции, для которых достаточно хорошо видна перспектива укрепления номинального рубля. То есть помимо доходности, которую они ожидают на российских рынках, они получают еще так называемую валютную премию за счет того, что рубль за время их держания инструментов укрепится. Здесь уже есть примеры, где инвесторы достаточно крупные запрашивают свои иностранные банки открыть счета в рублях, в том числе члены правительства это упоминали. Но в принципе, повторюсь, это скорее всего будут островки. Мы уже видим начало, берет здесь свое финансовый сектор, который непосредственно с этим работает, для которого это все-таки ближе. То есть тут непосредственно видно, вот эта валютная премия видна. Для многих торговцев это скорее вторичный процесс, для них более важен оборот. И держать либо рубли, либо рублевые инструменты в их интересы, ну, никак не входит. Для многих это скорее продать, выработать что-то или закупить, что-то сделать и продать еще быстрее. Поэтому премия, которая сопряжена с неким периодом, в который либо инструменты, либо просто рубли будут держаться на счетах, несопоставимо, я бы даже сказал, с их процессом, где оборот быстрый, он гораздо важнее, чем любая премия.
Борис.
Получается тогда странная вот вещь. Значит, рубль становится автоматически все более и более привлекательным, потому что он дорожает. Пока дорога нефть, рубль будет дорожать и дальше, соответственно, держать сбережения в рублях выгодно для иностранцев. А дальше начинаются какие-то вот странные разговоры про конвертируемость в таком в глобальном порядке. Ну, хотя действительно же как-то странно вот думать, что сейчас там Народный банк Китая начнет свои активы диверсифицировать и часть размещать в рублях. Пытаемся, значит, мы тут нефть за рубли продавать и так далее. Странная какая-то очень подмена понятия. То есть как бы в глобальном масштабе о конвертации чиновникам и журналистам рассуждать очень легко. И мне кажется, что вот эти вот разговоры о такой глобальной конвертируемости рубля подменяют отсутствие того реального проекта, который бы мог на самом деле быть. То есть расширение сферы влияния рубля могло бы начаться с расширения рублевой зоны. А расширение рублевой зоны – это ближайшие страны, переход с ними на торговлю в своей валюте. Какой-то механизм, похожий на то, как страны Европы объединялись в зону евро.
Вы слушали отрывок из программы «Радио Свобода. Вопрос рублем». На вопрос ведущей Ольги Романовой, когда рубль станет свободным, отвечали Владимир Пантюшкин, главный экономист ИК «Ренессанс Капитал», и Борис Грозовский, заместитель редактора отдела экономики газеты «Ведомости».
Сейчас в Москве 6:53, продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, какие слова обогатили английский язык в прошлом году. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Федеральный судья признал законным, не имеющий прецедента, обыск, проведенный агентами ФБР в офисе конгрессмена. Обыск, продолжавшийся 18 часов, стал кульминацией в расследовании по делу конгрессмена Уильяма Джефферсона. Его подозревают в получении взяток от телекоммуникационной компании, рассчитывавшей на его помощь в получении контрактов в нескольких африканских странах, куда ездил конгрессмен. Однако рейд ФБР спровоцировал громкое негодование законодателей, обвинивших исполнительную власть в попытках подорвать право законодательной ветви власти на неприкосновенность, гарантированной Конституцией. В своем постановлении судья пишет, что если следовать толкованию этого принципа, предложенного конгрессменом Джефферсоном, то офисы законодателей теоретически могут превратиться в субсидируемые налогоплательщиками убежище преступной деятельности. Адвокаты Джефферсона, требующие возвращения документов и компьютерных дисков, конфискованных во время обыска, намерены апеллировать к высшей судебной инстанции. Неудавшееся самоубийство, возможно, стало причиной взрыва, потрясшего в понедельник один из престижнейших районов Манхэттена и превратившего в груду развалин четырехэтажный многомиллионный особняк. Свидетели описывают сильный запах газа и оглушающий хлопок, раздавшийся за доли секунды до взрыва. В доме был лишь один обитатель, его хозяин, 66-летний врач Николас Барта, переживший взрыв и позвонивший из-под развалин по мобильному телефону в спасательные службы. Среди пострадавших, помимо Барты, прохожий и несколько пожарных. Полиция предполагает, что взрыв в центре Нью-Йорка стал результатом классической семейной драмы. Суд признал за бывшей женой Барты право на половину принадлежащего ему особняка. А он в одном из писем предупредил бывшую жену, что пусть она не надеется стать золотокопателем. Как он написал, ей придется раскапывать пепелище. Авторы американского словаря Merriam-Webster объявили об очередном издании, в котором появится около 100 новых слов. Внимательно прислушиваясь к американскому новоязу, лингвисты каждый год решают, что из неологизмов заслуживает официального признания. Мой коллега Владимир Морозов попытался перевести несколько новых слов. Володя, каковы результаты?
Юра, меня очень позабавило выражение «soul patch», что можно перевести как «заплата на душе». И сначала я решил, что это психологический термин. Оказалось, что это всего-навсего крошечная бороденка, которую некоторые мужчины держат под нижней губой. Или словосочетание «drama queen». В буквальном переводе это «королева драмы». Но выражение относится к людям обоего пола, которые склонны к излишней, часто театральной, эмоциональности. Мне кажется, женщины в отместку мужчинам пустили в оборот словечко «himbo». Оно возникло из давно известного «bimbo». Привлекательная деваха с вульгарными манерами и таким же характером. Himbo – это точно такой же мужчина. Интересно, каково значение нового издания словаря, если нынешняя молодежь предпочитает не книги, а компьютер? У меня дома 5 словарей, и я их очень люблю. Есть и Merriam-Webster. Так что, если я разгадываю кроссворды или читаю книгу и натыкаюсь на незнакомое слово, я тут же раскрываю словарь. Дети, конечно же, лезут в компьютер. И их отец тоже. Он у меня свихнулся на компьютере. Остается утешаться тем, что в интернете тоже есть словари, в том числе и Merriam-Webster. В прежние годы он интенсивно обогащался за счет терминов и сленга, которые порождал быстрый рост компьютерной индустрии. Есть такие выражения и в новом издании. Так, Google, кроме названия всем известной компании и популярной поисковой машины, стал еще и глаголом, который означает «искать на интернете». Собственно, Google стал глаголом несколько лет назад, и лексикографы Merriam-Webster объясняют некоторое свое отставание тем, что для получения официального статуса, каковым является занесение в словарь, выражению или слову недостаточно появиться, скажем, в телесериале или в газете. Оно должно остаться на виду, чтобы люди сталкивались с ним каждый день. Так, постоянно растущие цены на бензин и попытки решить энергетическую проблему привели к тому, что мы каждый день слышим слово «биодизель». Это автомобильное топливо, сделанное отчасти из растительных источников. Дух времени породил и страшноватый термин «gastric bypass». Это хирургическая операция, цель которой – уменьшить размеры желудка и сократить у человека потребность в еде. К этой процедуре прибегают люди, которые не смогли похудеть с помощью диеты или физических упражнений.
О новых словах английского языка рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главное участие, а не победа. Эту истину вновь и вновь доказывают те, кому улыбнулось счастье участвовать и проиграть в конкурсе «Американский идол». Крис Даутри, сошедший с дистанции еще во время предварительного тура прошлогоднего конкурса, получил лестное предложение от известного продюсера Клайва Дэвиса. Продюсер предложил ему записать свой диск. К услугам проигравшего конкурсанта лучшие музыканты и композиторы. А покорило продюсера исполнение Даутри песни «Разыскивается живым или мертвым».
Вы слушали программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «В Америке сегодня», а в следующем часе вы услышите следующие темы.
Парламентский кризис на Украине, правнук Станиславского в Москве, как испанцы проводят отпуск.
Я напомню, что главная тема – это смерть Шамиля Басаева. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.